Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в прямом эфире радио «Радонеж». Сегодня с вами у микрофона иерей Владимир Соколов, настоятель строящегося храма во имя святых равнопостных Кирилла и Мефодия, помощник председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. Мы ждем ваших звонков по прямому телефону 8-495-959-59-39. Еще раз повторяю телефон 8-495-959-59-39. И присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Прежде всего, хочу поздравить всех, кто нас сегодня слушает, и вообще всех православных христиан с праздником Крещения Господня. В эти благодатные дни, наверное, каждый ощущает близость Бога, потому что этот праздник еще называется Богоявление. Вся природа, она тоже освящается, потому что та вода крещения, она в молитвах называется «вода, скачущая в жизнь вечную». И эта вода, как мы ее называем, святая. А что значит святая? То есть принадлежащая уже другому бытию. Она принадлежащая святому, преображенному бытию. И это имеет онтологическое значение для всех нас, ибо мы все стремимся к иному миру. Мы все стремимся к тому, чтобы мир был преображен. И вот эти дни, они для нас являются очень важными. Ежегодно мы ощущаем какое-то очищение земли. Нам это нужно, потому что, к сожалению, мы все больше и больше испытываем влияние греха и греховного мира на нас, и таким образом оскверняем все, что перед собой видим, да и в самих себе. Но в то же время на фоне таких даже каких-то изменений по всей земле, когда изменился климат, это отмечают все исследователи климата, даже климатологи, например, не могут предсказать погоду больше, чем на 3 дня, потому что совершенно непредсказуемы стали и эти изменения. Мы видим, что какие-то континенты замерзают, другие континенты заливают, трясет, даже в Европе, вот недавно было землетрясение. Вот. Какие-то катастрофы технические, технологические. Вот. Но на фоне всех этих бедствий все равно мы видим какие-то положительные изменения в нашей жизни. Ну, пример. Сегодня было сообщение о том, что обсуждается даже вместе с главой правительства проект восстановления Пантелеимонова монастыря на Афоне. Сколько лет это все было в запущении, и монашеская жизнь там едва теплилась. А, по-видимому, действительно серьезно почувствовали какую-то потребность в этом. Раз почувствовали потребность, то поняли, что все-таки вера имеет огромное значение для, даже для жизни государства. Я вот недавно столкнулся, а я об этом не знал, вот вдруг узнал такую вещь, что один полковник рассказал, ну, такой вот случай, который произошел в 90-х годах. Оказывается, в 90-х годах у нас было спецподразделение, в котором готовили экстрасенсов, военных экстрасенсов, которые с помощью определенной технологии, которую им давали, они учились прочитывать какие-то мысли, документы прочитывать. И вот проводили такой эксперимент. В закрытом шкафу стоят документы в папках, там несколько полок. Вот сажают экстрасенса и дают ему задание. На такой-то полке, такой-то документ. Пожалуйста, этот документ прочитайте. Экстрасенс впадал в некое такое необычное состояние и писал на бумаге содержание документа. Букву в букву оно совпадало с содержанием документа. И когда увидели это военное, то подумали, ну раз у нас это имеется, то значит это имеется и у противоположной стороны. Собственно, тогда нет никаких секретов, вообще нет секретных документов. И вот как раз тот полковник, который мне это рассказывал, он говорит, что а я помнил предложение моего духовника покропить святой водой и прочитать 90-й псалом. Покропили святой водой, прочитали 90-й псалом, дали снова задание экстрасенсу, чтобы он прочитал такой-то документ. Тут напрягается, напрягается, говорит, доступа нет. Так, значит, смотрите, собственно, даже это имеет какое-то такое конкретное приложение. Это охраняет даже безопасность государства. Поэтому сегодня возбудился интерес к религии, с одной стороны. А с другой стороны, мы видим такое критиканство по отношению к религии на самом таком даже порой бытовом уровне или уровне прагматическом, не понимая значения религии. Но, тем не менее, посмотрите, сколько вызвало критических откликов, такого глумления даже порой. Это привоз даров, волхвов. Сколько это вызвало возмущение даже у людей. Почему это возмущение возникает? Ну, по одной простой причине. Потому что если мы не принимаем это, то... Или если, даже нет, наоборот. Если мы это принимаем, то мы должны поменять свою жизнь. Она должна стать другой. Этого требует просто элементарная логика. А я уж не говорю, этого требует совесть, которая оживает при встрече со святыней. Ну и чтобы заглушить укоры совести, ну необходимо как-то это обругать, дать какой-то ответ, оправдать свое поведение и свое отношение, а тех, кто идет туда, ну, значит, назвать маргиналами. Не иначе как. И поражает то, что это не то, что поражает, а наоборот даже, скорее, это не удивляет, а это закономерно. Потому что к этому каждый должен какое-то отношение найти. Если ты равнодушен к религии, если ты говоришь о том, что Бога нет, ну что ж ты плюешь-то в эту сторону? Вот как раз сами плевки и само такое отношение, оно свидетельствует о том, что это все-таки задевает людей, а значит, возбуждает укоры совести. И в этом видится какой-то положительный момент, что все больше и больше религии занимает какое-то место в нашей жизни. И вот еще недавно было обсуждение пересмотра истории, опять же, на таком высоком уровне, когда предложили написать новые учебники, в которых все извращения истории убрать. Это тоже очень важно, потому что история для нас – это не просто бумага написанная, это не просто документы, изложенные в каком-то контексте или трактаты какие-то, а это жизнь нашей души. Если в этой душе узлы завязаны как-то неправильно, то они перегораживают эти токи, живые токи исторические, эту связь с историей. А история наша имеет колоссальную мощь, она уходит в глубокую древность. И если мы эти корни древние закрываем, то мы, значит, перестаем питаться этой древней историей. Мы теряем связь с теми, кто был до нас, кто строил, кто создавал наше государство, кто проливал кровь за него и так далее. Это очень важно именно для нас в личностном плане, в плане спасения. Потому что если ложь закралась в историю, то ложь закралась в нашу душу. А в нашей душе ложь становится фактором разрушения нас самих и разрушения всего окружающего. Ибо ложь, она от дьявола. И мы должны разоблачать всякую ложь, но прежде всего разоблачать ее в себе. И как раз церковь и дает нам возможность заглянуть в себя. Ведь когда мы встаем перед святыней, мы встаем с неким трепетом. В нас проворачивается эта картина нашей жизни. Собственно, встреча со святыней – это как репетиция страшного суда, в котором вот по смерти говорят, что человек, те, кто побывал там, рассказывают, что это проходит вся жизнь в каком-то таком суженном масштабе, но в ощущении привычном для нас. То есть это даже невозможно вместить нам, как это так в короткое время можно пережить всю свою жизнь, но в то же время с обычным ощущением жизни. То есть мы еще раз переживаем свою жизнь для того, чтобы найти к ней правильное отношение. Мы смотрим на нее со стороны, мы делаем выбор. И по смерти человек с 6 по 9 день, он предстает в райских обителях перед Богом, и его ведут по райским обителям. А потом он совершает такие мытарства по обителям ада. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что то, что накопил человек за свою жизнь, этим он выражает свое отношение к тому, что увидит там. У нас вопрос. Мы вас слушаем. Вы в эфире.
Здравствуйте, отец Владимир.
Да, добрый вечер.
Это раба Божия Зоя. Я вот серьезно больна и очень от этого унываю. И от этого уныния у меня какое-то расслабление. И даже вот молитва как-то не идет. И я не знаю, как вот как бы прийти вот ну, в такое состояние, чтобы как-то и молиться, и как-то вот это, и как вот, ну, как бы это вот, ну, восстановить свое душевное равновесие, состояние, как-то вот это. Пожалуйста, помолитесь о рабе Божией, болящей Зои, и подскажите мне. Спасибо большое, до свидания.
Хорошо, я обязательно помолюсь о вас, но вы должны пересмотреть свое отношение к себе. Понимаете, уныние, это часто, да, чаще всего это неправильно выстроенное отношение к Богу, к самому себе, к людям. Это неправильно организованная духовная жизнь. Часто я встречался с тем, что люди, которые болеют, они кого-то обвиняют в своей болезни, кого-то винят. Ну и даже если винят себя, то не делают какого-то шага к Богу. Понимаете, ведь к Богу приблизиться можно, только смирившись. Вот. Нам не хватает смирения, ибо из глубины этого смирения мы видим себя в подлинном свете, в свете божественном. В свете божественном все то, что нам кажется какой-то трагедией или неким неизмеримым наказанием, оно становится совершенно другим. Почему? Потому что это побуждает нас к тому, чтобы измениться, когда мы увидим себя в подлинном свете. Поэтому постарайтесь заглянуть в себя и увидеть свои ошибки. Почаще кайтесь и почаще причащайтесь. У нас еще вопрос, мы вас слушаем.
Батюшка Владимир, праздником крещения Господня.
Спасибо, Господи.
Это раб Божий, там Константин звонит. Товарищ Владимир, я хотел вот что спросить. Вы вот, значит, темы, вы сказали там за ту тему об изменении истории. Сегодня вы об этом услышали. И вы знаете, я вам хочу сказать, что вот что, что я тоже услышал буквально, может быть, месяца два назад, месяца три назад от главы нашего государства о том, что, значит, якобы он хочет изменить историю, значит, Куликовской битвы. Не изменить, а конкретно, он хочет просто, ну, значит, сам того врага, с кем, значит, бился Дмитрий Донской наш, вот святой благоверный князь, он хочет убрать имя врага. Потому что якобы, значит, с ним было совещание вот этих, значит, наших мусульман, они попросили, чтобы он убрал имя врага. Вот, чтобы, значит, и я понял так, что потом было сказано о том, что якобы он хочет изменить, внести вот эти новшества в историю нашей Куликовской битвы. Я был удивлен этому. И вот я просто что еще хочу сказать. Чтобы вы, если можно, называли тех людей, кто сегодня пытается изменить нашу историю, чтобы знала Россия, кто сегодня это делает. И я думаю, что это будет честно и искренне.
Ну, конечно, вот мы должны стремиться честно и искренне историю прочитать. Поэтому, если какие-то найдутся материалы, которые свидетельствуют о том, что это было не так, ну, значит, их нужно осмысливать. Для того и мы призваны. А если мы переписываем историю, или если на написание истории есть некий политический заказ, ну, понимаете, значит, мы уже хотим ее обуть в этот идеологический сапог. Ну, а другое дело, если действительно есть основания как-то это изменить. Поэтому это сам процесс, такое исследование, он очень важный. И мы должны все на это откликнуться, ибо неправильно прочитанная история для нас – это неправильно организованное настоящее и неправильно замысленное будущее. Поэтому это очень важно. Но, знаете, часто мы, протестуя против какого-то такого идеологического прочтения истории, выдвигаем свою идеологию. И идеологию, в общем, не до конца осмысленную и продуманную. Часто нам кажется, что это истина, а на самом деле это бывает какой-то порыв страсти. Потому что так устроен человек. Он, поднимая какое-то знамя протеста, справедливого протеста. Вот. Ну, например, мы даже на бытовом уровне, как это бывает? Ну, вот нас обидели. Причем несправедливо обидели. Нас обвинили в том, к чему мы не причастны. Но к нашему справедливому оправданию примешивается такой вот гнев, который идет изнутри страсти тщеславия. И наш протест и защита, она переходит в какое-то другое качество. Мы питаем свою страсть. И таким образом извращаем свое видение этой ситуации и результат этой ситуации. И я боюсь, что то же самое нас ожидает и в прочтении истории. Поэтому для того, чтобы прочитать историю заново, очень важно, кто ее читает. Пока мы не изменили себя, пока хоть в какой-то ничтожной доле не отвоевали этот уголок света, преображенного света, фаворского света в своей душе, то нам не через чего посмотреть. У нас одеты очки страсти нашей. И я думаю, что процесс осмысления истории, он должен быть связан еще с процессом восстановления подлинного монашества, которое аскетику не только в книге переводит, а реально осуществляет жизнь в нас внутреннего нового человека. И этот новый человек, он и может взглянуть на историю более объективно. Ведь, понимаете, история получается так, что у каждого своя. Какого не возьмешь историка, этот историк одно пишет, этот другой. То есть она получается, что она субъективна. Тем не менее, каждый уверен, что есть объективная история. Она действительно есть, но есть она в Боге. И поэтому познается эта объективная история не объективацией, а богоподобием. Вот поэтому у нас должен быть такой передовой отряд в церкви, который молился бы, и которому бы это открывалось бы. А так, ну, будет очередной научный спор, который часто, как в ток-шоу, которое там показывают, является только реализацией самого себя, моего видения. У нас есть еще один вопрос, мы слушаем вас.
Здравствуйте, отец Владимир. Мне было очень, конечно, было бы интересно знать, кто будет представлять вот эту коллегию историков, которые смогут сравнивать, где правда, а где нет, потому что, насколько я знаю, в эту группу входят Сванидзе, и если это будет новый учебник, один-единственный, это тоже будет идеологическое давление, потому что, когда говорят, что сейчас много учебников, и они сфальсифицированы, это тоже неправильно. Есть вполне для тех людей, кто ищет, как говорится, эту жажду, эту правду, они ее найти могут, даже в том обилии учебников и источников, которые все-таки имеются. Тем более можно у нас историю нового времени, новейшего времени, действительно сверять по святым отцам. И вот еще один вопрос. Вот вы говорили, что в прошлой программе, что Росельды шаг за шагом одерживают победу. И один из факторов – это Сирия. Скажите, пожалуйста, а говорит ли это о том, что Россия и Росельды, они связаны, и что сейчас мы находимся как бы в руках именно этой части мировой элиты, и преобразование наше именно связано с тем допущением, которое именно вот они дают, допустим, нашему президенту. Вот, вы можете, вы разбираетесь ведь вот в этой, как это, в конспирологии или как это назвать, в этих ходах?
Я не знаю, что такое конспирология. Я не занимаюсь конспирологией, я просто занимаюсь, ну, такой политической аналитикой на основе православной метафизики. Вот. Дело в том, что, конечно, все, что сегодня является таким нашим политическим завоеванием и политическими победами, оно, конечно, было бы невозможно без того, что мы вступили в некие отношения вот с этой линией, так сказать, Ротшильды, Китай, Иран. Вот. Ну, заметьте, что вот по вопросу Сирии, как мир-то разделился? Кто проголосовал против ввода войск в Сирию? Россия, потом Китай. Китай, он никогда отдельно не выступает. Раз Россия проголосовала против, Китай присоединился. И Иран, ну это полмира. Вот. И поэтому все политические решения, вся политическая борьба, которая происходит по этой линии, она, конечно, свидетельствует о том, что происходит противостояние там, наверху. Ну, простой пример. Посмотрите, Украина, вот сейчас опять там начинается какая-то борьба. Но она затихла когда? Когда вдруг в разгар противостояния, когда это уже угрожало штурмом каких-то структур, Янукович едет в Китай. А что это значит в Китае? Потому что в Китае офис Ротшильдов. Оттуда он приезжает и сразу получает 15 миллиардов от России. Это показательно. Вот. Также много других примеров, но это, наверное, все-таки тема другой передачи. У нас есть вопрос.
Добрый вечер, отец Владимир. С почтением, Алексей Кириллович. Вот когда мы говорим об учебнике, едином учебнике истории для средних школ, вы знаете, ведь мы пишем историю с каких-то позиций. Вот если мы будем считать, что основополагающим взглядом должен быть христианский взгляд, но и христианское мировоззрение, оно не однозначно. Вы знаете, много есть конфессий там и так далее, и так далее. Вот как здесь вот поступать собирается? Потому что даже среди православных нет единства, или так называемых православных. Согласны со мной?
Я с вами согласен, да. Но мы должны поставить вопрос о том, что есть ли истина, которая должна удовлетворить всех. То есть, что такое истина? Это истина, это то, что есть на самом деле. Поэтому это удовлетворит всех. Но каким образом это сделать? Вы очень правильно говорите, что все, что мы воспринимаем, оно же через наше мировоззрение проходит. Вы знаете, даже на уровне восприятия, вот у нас же есть убеждение такое, что мы можем как-то объективно что-то такое познавать. Это постоянно мы везде слышим, говорим об объективном знании, о неком опыте поставленном, о доказательстве, вот, не понимая цену этого. Но что значит объективно? Ну, как мы можем объективно, когда даже на уровне восприятия, вот если вы что-то трогаете, то сигналы поступают от ваших ощущений через определенные, так сказать, каналы нервные, поступают в центр, который расположен в мозгу. А там это уже на уровне восприятия анализируется. А анализируется это как? Уже на уровне восприятия. Если вы думаете, что мир устроен так, как нас учили в школе, что он произошел из какой-то бульона какого-то, расширения Вселенной, вот, и эволюции живой материи, так от единой живой клетки, то вы будете пропускать все ваши ощущения через это мировоззрение, а уж тем более вы будете анализировать его. Поэтому как же добиться того единого взгляда? Ну вот, на мой взгляд, это единый только есть способ, когда мы изменим самих себя. Потому что несовершенство нашего восприятия, нашего анализа, оно связано с нашим изменением, с нашей греховностью. Вот Адам, как он познавал в раю и именовал? Там вот употреблен тот же самый глагол, который употреблен в другом месте. Сказано, Адам познал Еву. Вот тот же самый глагол. Значит, Адам познавал любовью это. Пока в нас нет любви, правильного отношения к твари, мы не можем иметь и этого взгляда правильного. Я не говорю об объективности, потому что объективный — это само понятие, которое говорит о том, что это расположено напротив меня или против меня. Объектус — это то, что вне меня. А стало быть, как мы можем познавать? Вот когда ты ощущаешь единство с этим, когда ты совпадаешь в этом, с этим в любви, то тебе и открывается сущность происходящего. Также и история. Если мы любим свою страну, любим свой народ, и если эта любовь у нас не вызвана слепотой страсти, то тогда мы все ближе и ближе можем проникнуть в сущность и истину самой истории. У нас есть еще один вопрос, мы вас слушаем.
Алло, батюшка, благословите рабу Сергея из Москвы. Значит, что я хочу сказать, вот как бы Россия крестовалась это за всех, не было бы России, ничего бы не было. Вот нет другой такой страны, чтобы вот столько раз не перелопачивали, не переписывали историю. Но Россия-то не погибла. Вот, и Бог, и Пресвятая Богородица не даст погибнуть, я так думаю. А вопрос будет такой. Если вы знакомы с этой книгой «Протоколы сионских мудрецов», скажите, вы благословили ее читать вот нам, православным?
Понимаете, дело в том, что нельзя дать какую-то общую рекомендацию. Вообще никаких общих рекомендаций я никогда не даю. Они бывают очень конкретны конкретному человеку. Для кого-то это может быть очень полезным чтением. Кого-то это может соблазнить, потому что ну, люди не готовы к этому чтению. У них нет картины правильной, религиозной картины, нет политической картины правильной. Поэтому я думаю, что для кого-то это будет очень даже полезным чтение. Ну, с другой стороны, все-таки уже сегодня доказано, что это подлинные документы, потому что они были выкраны разведкой и так далее. Потом подтвердилось же это очень многими другими документами. Но в то же время надо понимать, что написано это людьми, которые думают совершенно по-другому. Для них ценности другие. И уметь отделить одно от другого – это уже некая мудрость. А только этой мудростью мы можем прочитать все оттенки смыслов, которые там сокрыты. Это как, можно привести такой пример, как человек, который владеет неким шифром или кодом, он может это выделять и прочитывать. Так что я не знаю, в данном случае я не могу благословить это чтение для всех. А конкретно для кого-то, кого я знаю, даже порекомендую это чтение. Ну так вот, еще один вопрос есть, да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Владимир, это Валентина, Москва. Вы знаете, вот по поводу учебника по истории. Ну, вот в западных странах есть история учебник, где всячески внушают любовь к родине, гордиться, чтобы родина. Действительно, это же правильно. Основное назначение истории, учебника истории, это воспитать гражданина. Теперь, если вот они что, достигли такого духовного совершенства, что вот написали все учебники, и сколько вот они учат в этих учебниках. А если вот так вот ходить вот с такими высокими мерками к учебнику истории России, то нам придется сдать этот учебник до Марковкина и Заговелья. И мы обязательно его нуждемся. Потому что сейчас такой раздрай мнений, отношений к истории. Причем эти мнения часто, это отработанные сребреники, иудины, эти мнения. И потом, знаете, что я так и слушаю вас, я так поняла, что вы какие-то большие надежды возлагаете вот на Ротшильдов. А мне кажется, что Ротшильды, не очень мечтаю сейчас, не такая цель такая, чтобы у нас возродить в России монархию, причем наставить это из дома Виндзоров. Потому что мы непосредственно, наши царские семьи были связаны с Виндзорами и так далее. И вот именно тогда вот и Россия станет. Не нужно будет бежать нашим олигархам в Англию. Будет здесь все. Будет монарх, который нужен. И они будут князьями и боярами.
Ну, вы вопрос-то какой-то вот хотите задать мне? Или хотите все-таки комментарий сделать по поводу того, что я говорю? Вот вы вопрос хотите задать? Понимаете, дело в том, что хорошо, что вы употребили слово. Вот мне кажется, что вы возлагаете надежду на Ротшильдов. Значит, когда кажется, надо креститься, потому что я многократно говорил о том, что нас втягивают в такую серьезную политическую авантюру. И последствия этой авантюры могут быть очень серьезными. Поэтому я вам рекомендую, по-моему, есть какой-то архив передач, где я об этом говорю подробно. Так, чтобы вам не казалось, что я это говорю, я просто говорю о том, что вот в этой связке есть некоторые возможности, которые нам открывают. Некоторые возможности реализации каких-то наших собственных предпочтений. Не думайте, что учебники истории, что мы тоже выпускаем без этого ока, которое наблюдает за нами. Почему? Потому что, когда переписывают историю, ее переписывают для того, чтобы мобилизовать дух народа. И возможно, что в данном случае мы опять столкнемся с некой новой идеологией, которая через историю будет нам преподнесена. Но любое изменение ее, любое обращение к ней, оно заставляет нас самих иначе взглянуть, сами материалы. Вот об этом я говорю. Никогда я не говорил и никогда не хвалил Ротшильдов. Поэтому не надо мне приписывать того, чего я не говорил и что я не защищаю. Я просто говорю о некой объективной, подковерной стороне политики. Она подковерная, она может быть незаметная. Но реально за власть в этом мире борются только те, кто имеет эту возможность. К этому столу, за которым происходит игра за мировую власть, допускаются только те, кто имеет то, что поставить на кон. А остальные могут сотрудничать с ними, сотрудничать, имея какие-то свои геополитические цели. Но в данном случае это только геополитика. А геополитика – это захват территорий, ресурсов, возможностей и всего прочего. Вот. А кроме геополитики существует еще другая политика. Та политика, которая совпадает с определенными религиозными намерениями. И вот этими религиозными намерениями, мотивами, в конечном итоге объясняется и вся политика. Ибо разделение на эти даже мировые структуры, которые борются, оно происходит по определенным признакам, даже в чем конфессиональным признакам. Вот. И надо помнить о том, что Антихрист – это будет тот человек, чья политика будет совпадать с его религиозными действиями, а религиозные действия будут совпадать с его политикой. И чем ближе мы к концу, тем это яснее и яснее становится. И поэтому очень важно разбираться сегодня в том, что происходит на этом политическом поприще. Потому что мы когда как-то всегда оказываемся в стороне и говорим, что ах, вот там кто-то этим занимается. Но политика это что? Это искусство возможного, а не того, чего мы желаем. И точно так же и история. Мы сейчас говорим о неком идеале, к которому мы приближаемся. А реально, неизвестно, что получится. Получится то, что будет результатом этой работы. А результатом этой работы будет то, кого позовут. У кого какие представления. Мы вас слушаем, у вас вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемый батюшка Владимир, с прошедшими вас праздниками, доброго вам здоровья. У меня вопрос такого плана. Почему мы все время в положении чего-то ожидающего и ожидаем какого-то ментора? В принципе, мы самодостаточны. Вот, например, Великую Отечественную войну. Вот мне трудно представить, что маршал Жуков сидел и ожидал каких-то советов, я не знаю, от тех же англичан или не знаю от кого. Мы сами вполне как бы можем справиться со своими проблемами, а ощущение, что у нас какое-то инородное тело все время присутствует, в смысле инородный интеллект, который нам, ну я извиняюсь, втюхивает то, что вот ему нужно. Но нам это не нужно. Если мы будем в качестве императива иметь только свои собственные интересы, и всем будет остальным хорошо, и общество оздоровится. Ну, грубо говоря, когда у нас появится Минин и Пожарский? Извините, если что.
Ну, понимаете, вы от меня требуете какого-то пророчества. Значит, когда появятся, когда будут. Я занимаюсь только осмыслением того, что есть, что мы можем, так сказать, пощупать, потрогать или умозреть. Вот. Я еще раз говорю, что политика – это дело такое, это искусство возможного. Ваши пожелания, конечно, так сказать, я разделяю, быть самостоятельными, но самостоятельными, ну, представьте себе, что вы пришли на поле, которое разделено, и на котором у вас, знаете, маленький клочок только. Вы можете что-то на этом маленьком клочке вырастить. А для того, чтобы вам было позволено вырастить больше, вы должны наняться на работу к кому-то. И тогда вы можете расширять этот свой клочок. И к сожалению, это так. И не думайте, что в Великую Отечественную войну мы не были там зависимы ни от кого. Потому что эта война готовилась в очень высоких кабинетах. Ее продумывали и подготавливали хитрейшие и мудрейшие. Не надо думать, что это так. Потому что даже Иосиф Виссарионович Сталин, который, конечно, несомненно был стратегом, вот. Он в значительной степени был зависим в своей политике до определенного периода, а там меньше, ну, например, от Рокфеллеров. Потому что в бакинских стачках он принимал участие, и эти стачки финансировались Рокфеллерами. И там были какие-то расчеты и долги, это еще тайная история, которая должна, так сказать, открыться. И нас стравливали с Германией. Хотя у нас противоречий-то не было с Германией, и никаких территориальных претензий не было. Вот, нас стравливали с ней, и это удалось. И то, что предпринимали мы на протяжении всех 30-х годов искали такого союза, мы искали с другими государствами создать коалицию некую. Но она же не удалась, эта коалиция. Поэтому пакт Молотова-Риббентропа был ответом на эту политику. Сюда накануне приехали люди, которые были неполномочны решать проблему заключения договора. Вот. А сюда летел Риббентроп. А Геринг сидел в самолете, который прогревался. В случае незаключения этого договора Геринг летел и заключал договор там. Политика делается так, она делается подпольно против всех. с этим заключается, с этим как-то сотрудничают, против этого воюют, а потом с этим заключают договор. К сожалению, мы говорим о какой-то идеальной политике, о политике совести, о политике... Вот. Ее сегодня нет, этой политики. И надеюсь, что когда-то мы придем к этому, потому что невозможно так жить, обманывая друг друга, враждуя, воюя друг с другом. Вот. Но мы должны, очевидно, пройти через какой-то опыт. Это опыт мудрого постижения того, что происходит в жизни. А если мы смотрим, ну, так, на мир политики как на некий фантастический мир, виртуальный, ну, значит, мы пострадаем от нее обязательно. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Алло, отец Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Значит, у меня такой вот вопрос. Вот, я смотрю, понимаешь, и слушаю, понимаешь, вас не один раз, и, понимаешь, вот сегодня по Народному радио слушал. Значит, все говорят, понимаешь, да, чуть-чуть много и разные, понимаешь, но никто не говорит, понимаешь, о том, что вы вот постоянно намекаете, а в свою душу поглядите, в своей душе что там разобраться, понимаешь. Положение-то не меняется совершенно. Поэтому, понимаешь, ну, надо сказать, что от нас все зависит. Именно от нас, понимаешь, да. И вот я бы хотел с вами как-то, понимаешь, поближе познакомиться, понимаешь ли, значит...
Ну, понимаешь ли, познакомьтесь, кто ж вам мешает-то?
Нет, мне... Где вы, понимаешь ли, ваш храм находится и как к нему проехать?
Ну, я как раз... Почему я призываю-то в душу-то заглянуть? Вот. И стараюсь свою заглядывать. Если вы мне поможете что-то там такое обнаружить в моей душе, я буду вам необыкновенно признателен. Это я говорю о чем? О том, что надо начать со своей души. Иначе бессмысленно все, что мы делаем. Вот. Но если мы считаем, что это не главное дело, а есть какое-то главное другое дело, так внешнее дело, там, вот, там, участвовать активно в политике, вот, строить что-то такое. Но мы уже строили, много строили. И все эти попытки почему-то провалились. А почему провалились? Ну, по этой самой причине. Потому что мы реально не видим самих себя, кто мы есть. И мы реально не видим, каков мир из-за этого. Потому что видим мы виделкой, которая в нас созревает. Зрение – это не только видение, но это еще и созревание. В результате этого созревания рождается правильное видение. Почему мы обращаемся к святым отцам, к преподобным? Потому что в результате их созревания у них рождалось зрение и видение, и воли Божией, путей человеческих и путей дьявольских. Да, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер. С праздником поздравляю Священник Господня, Баптистерия его. И два вопроса. Первый вопрос. Вот когда Господь Иисус Христос разговаривал с самаритянкой на горе Горизим, он сказал, не здесь будут поклоняться Господу, а будут поклоняться и на горе Горизим, и не в Иерусалиме, а на каждом месте. Вот, а и будут поклоняться в Боге истине. Вот первый вопрос, вот что такое поклоняться в Боге истине? Второй вопрос, вот Господь... Алло.
Да-да, я слушаю вас.
Господь нигде не говорит о том, что надо поклоняться мощам или вещам, или по дарам волхвов. Вот когда появилось вот это поклонение вот этим дарам и мощам, тому же вот мощам Гаспара, Мельхиора и другого. И третье, и вот еще вопрос, что такое православная метафизика? Объясните, пожалуйста. Спасибо.
Ну, понимаете, слишком много вопросов, не знаю, успею ли я на них ответить, но давайте по порядку. Значит, ну, во-первых, не в Боге истине, а в Духе истине поклоняться, в Евангелии сказано. Вот, на всяком месте можно поклоняться. Это действительно так вот, что можно поклоняться Богу в Духе, имея этот Дух, рождаясь в этом Духе. Христос еще говорит, что надобно вам родиться от Духа. И вот это рождение оно, в духе, оно дает возможность этого поклонения в духе. Но это не означает того, что мы должны сейчас отказаться от всего. Вот вы говорите, когда возникло это поклонение мощам, там, вот, так что в вашем голосе даже такая как бы интонация такая, не столько вопросительная, сколько несколько такая критическая, да? А это сразу возникло. Ведь литургию первые христиане совершали на мощах мучеников. Поклонение мощам возникло сразу же. Вся храмовая жизнь, вся Евхаристия, она связана именно с этим. Вот. Не, тут опять же нужно понять, что такое поклонение мощам. Вот когда мы говорим мощам, это совершенно неверно, что мы мощам кланяемся. Нет, мы кланяемся через мощи первообраза, так же, как икона. Мы не дерево целуем и краски, а мы целуем и соединяемся с тем, кто изображен на иконе. А что значит целуемся? Слово «целуется» происходит от слова «целостность». Мы воссоединяемся, в духе соединяемся. Поэтому, если вы говорите о том, что это возникло, то вы имеете в виду, наверное, какой-то поздний период, что, может, чуть ли не в наше время это возникло. Или когда вы задаете такой вопрос. То есть оно с самого начала существовало в церкви, и церковь связана с этим. И когда мы к мощам прикладываемся, или мы прикладываемся к дарам волхвов, то это не значит, что мы от даров чего-то ищем. Мы не говорим там «святые дары волхвов, молите Бога о нас». Мы так не говорим. Мы в своей молитве обращаемся или к Богу, которому эти дары были, или к Богородице, или к самим волхвам, которые прославлены церковью, как святые, они стали епископами. Вот. Что касается православной метафизики, то она связана с православной догматикой. Она вытекает из православной догматики. Догматы дают нам некое направление. Вот мы, если мы образно представим, вот мы по реке жизни плывем. Если у нас нет никаких ориентиров на этой реке, то мы можем сбиться с курса, сесть на мель, не туда заплыть и так далее. Вот догматы – это бакины в этой реке жизни. И они дают нам направление. Поэтому это то знание, которое мы должны применять практически во всех отраслях жизни, во всей нашей культурной деятельности, в том числе и политической. Ибо в политике, вообще-то, всегда все стороны пользуются метафизикой. Все стороны пользуются. Если хотите, те же самые Рокфеллеры, они пользуются метафизикой протестантской, которая вообще, так сказать, замешана на очень древней метафизике. Евреи пользуются метафизикой Каббалы. Вот. И поэтому это то знание, которое является такой питательной почвой для принятия решений, на которой выращиваются эти решения. И, ну, как бы это объяснить? Есть некое древо, вот есть древо жизни, да, а есть древо познания добра и зла. Это разные деревья, но они живые деревья, на которых есть плоды. Так вот, весь вопрос в том, какие плоды мы выращиваем. Вот. Или мы выращиваем плоды жизни, то, значит, мы и будем иметь живое сознание. Или мы будем иметь знание, которое нас изменит. Вот. Или нас изменяет любовь, смирение изменяет нас. Или нас изменяет некое эзотерическое знание, которое мы имеем. Так вот, православная метафизика – это не есть эзотерическое знание. Это знание, которое открыто всем. И все мы можем этим пользоваться. Но, к сожалению, мы не умеем этим пользоваться. Для нас это знание, которое стоит на полке. Или в книжках запечатлено, или у святых отцов об этом рассказывается. И поэтому, когда произносится это слово, то люди настораживаются. Ну, думают, что за этим что-то такое, какая-то мистика скрывается, или вообще что-то такое чуждое православию. Нет, это то, чем мы должны жить. Потому что если мы нарушаем православную метафизику, то мы обязательно заблуждаемся. У нас неправильное представление о Боге. Если у нас неправильное представление о Боге, то мы никогда не найдем его. Ну, как вы можете найти кого-то, если у вас неправильный портрет или неправильная фотография? Никогда не найдете. И также вы не найдете путей в Царствие Божие, потому что неправильная карта, вот, неправильное направление на этой карте указано. И если мы ищем Царствие Божие вовне и строим его здесь на земле, то это неправильное построение царства. Значит, а если мы его внутри ищем, как в Евангелии указано, то это правильное направление и правильный поиск. Вот что я имею в виду под метафизикой. Но это, ответ не полный, потому что у нас нет времени для того, чтобы ответить полнее на этот вопрос. У нас есть еще вопрос, пожалуйста.
Батюшка, добрый вечер. С прошедшим праздником вас. Угу. Вопрос, наверное, такой, на который тоже много времени нужно для ответа. Но извините, что так я под конец передачи его задаю, но он тоже имеет значение к метафизике божественной. Вопрос об имяславии. Угу. Вот об этих событиях, которые были. Ну, вы все это знаете, конечно.
Да, понятен вопрос. Ну, понимаете, дело в том, что это вопрос, так сказать, неразрешенный до конца. Те, кто занимался такой практической молитвой на Афоне, но они не могли богословски правильно сформулировать свой опыт. И когда был сформулирован этот опыт, то, естественно, в нем были какие-то нарушения. И это вызвало естественный отклик. Но Синод вынес какое-то такое постановление по этому поводу. Оно тоже было богословски невыверенное. И, собственно, решение было такое административное и даже чуть ли не военное, когда там приехал корабль и начали всех сажать и вывозить. Поэтому этот вопрос до сих пор не решен. А этот вопрос очень важный. Вот его более-менее корректно богословски сформулировал отец Павел Флоренский. Вот. Но это вопрос о чем? Это вопрос о культуре. Это вопрос о вопрос Софии, это вопрос культуры, вопрос такого как бы влияния церкви на мир. Потому что молитва, если мы не в молитве не имеем возможности общаться с Богом через энергии, божественные энергии, то, значит, тогда просто путь закрыт нам. Вот если католики подтвердили это мнение Варлаама Каламбрийского о том, что это тварные энергии. Если это тварные энергии, то доступа к Богу мы не имеем. И Бог себя не может являть. Он являет себя только в нетварных энергиях. Поэтому опыт подвижников, аскетический опыт, опыт молитвы Иисусовой, он был именно в этом, в благодатном общении с Богом. Поэтому этот вопрос нерешенный. Я думаю, что он должен заново встать, потому что мы приближаемся к тому времени, когда придется серьезно эти проблемы осмысливать и пересматривать. И вся сложность этого вопроса, она возникнет. Но, я говорю, как с той, так и с другой стороны, были и богословски некорректные формулировки, ну и некорректное поведение друг к другу. И монахи себя не украсили, а только опозорили. Но и те, кто их разгонял, тоже опозорили. Хотя можно было сесть и как-то сесть не за стол переговоров, а за стол обсуждения, богословской дискуссии. Знаете, отец Георгий Флоровский и отец Булгаков, они очень серьезно полемическую такую вели деятельность в своих публикациях. Но между тем они были друзья. Вот. И мы должны сохранять эту дружбу между собой, любовь, но обсуждая это трезво, не боясь никаких вопросов. Я думаю, что вопрос будет решен. У нас есть еще один вопрос, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, с праздником крещения. Спасибо. Благословите любовь. Батюшка, очень короткий вопрос. Вот учебник или посуду по метафизике? Какой вы, где и какой можно купить?
Ну, учебники есть, их много. Это все семинарские учебники. Это учебники по догматическому богословию, по общему богословию, по авторскому богословию. Их очень много, этих учебников. Но я бы сказал, что кроме этих учебников нужен еще другой учебник о том, какое прагматическое применение имеют все эти знания, как этим пользоваться. Ну, такой учебник, наверное, еще не написан. Вот. Я попытался еще такое сделать в своей мистике или духовности, но это только наметки такие, это не учебник. Это просто попытка саму проблему как-то немножко пожевать. Вот. Значит, просили помолиться о здравии болящей монахини Антонии, болящего Георгия, протоиерея Александра, Елены, болящей Веры, болящей Марии, болящего Виктора, болящего Николая, болящей Ирины, болящей Натальи, тяжко болящей Ирины, тяжко болящей монахини Феодосии, Дмитрия, тяжко болящего Леонида, Юлии, болящего Александра, болящей Антонины, тяжко болящей Зои, Надежды, Андрея, болящей Галины, Виктора. О упокоении Валентина, Ольги. Вы в эфире еще, да? Вы слушаете нас? Еще вопрос есть, нет? А, вот что-то горит фонарик. Ну и завершая нашу программу, я хочу сказать о том, что вообще жизнь перед нами все время выдвигает какие-то вопросы, ставит очень серьезные проблемы. Мы живем в проблемном мире, потому что сегодня, знаете, все, что было накоплено, оно... Что было не изжито, что было не осмыслено, оно встает перед нами. Мы живем в такую эпоху, когда вот эта гора непереработанного, гора информации, которая поступает, вот эти события, которые происходят, ну, чуть на дню по 10 раз какие-то, такие события, которые, в общем, имеют такой трагический оттенок. Это говорит, что мы живем в кризисное время. А кризис... Но он бывает в живом организме. Мертвый организм не испытывает кризиса. И само это понимание, оно дает нам надежду, что мы сможем из этого кризиса выйти. Но выйти мы сможем тогда, когда мы верно держим направление. Вот для этого нужна метафизика. Потому что если мы не знаем этого направления, нам никакой ветер не может быть попутным. А уж тем более не может быть попутным божественный ветер, ветер божественных энергий, божественной воли. И вот мы должны это направление все время держать, искать его в молитве и в своем покаянном делании. Ибо если мы не будем каяться и смиряться, то у нас будет всегда самонадеяние, которое приведет нас к заблуждениям и к тому, что мы собьемся с этого пути. И тогда корабль нашей жизни, который мы строим, разобьется о рифы этого житейского моря. Всего доброго. Еще раз поздравляю всех с праздником Крещения. И постарайтесь в это время особой такой благодати божественной, которая посещает землю, постарайтесь оторваться немножко от земных забот и подышать этим горним воздухом. Это воздухом, который несет запах божественной благодати.